Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 15 июня, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Здравствуйте. Мы продолжаем наши встречи, продолжаем обсуждать события, делать прогнозы, выслушивать мнения, обсуждать эти мнения, высказывать свои мнения. В общем, все как обычно. Сегодня не исключение. Приветствую всех. По дорожной ситуации давайте посмотрим сразу. Пока 6 баллов. Все-таки, наверное... Да, много людей покинуло город и пребывает в праздности где-то за его пределами, на дачах, пользуются погодой. Вот, и машин против обычного, наверное, где-то на 200 тысяч меньше, судя по вот показаниям информационного табло ЦОД, которое у нас в студии тут висит. Ну и 6 баллов на дорогах, обычно 7 в это время, там, неделю назад и так далее. Вот, но все равно ситуация, нельзя ее назвать прям радужной, 6 баллов, это все-таки 6 баллов. И много аварий почему-то, вот, наблюдаю, поэтому аккуратнее, потому что все те места проблемные, которые обычно бывают, такие и есть. Тоже послушал сейчас предыдущую передачу, да, много важного было сказано. Вот. И думаю, что за этой темой, конечно, будем мы с вами следить. Судя по комментариям в наших каналах коммуникации, тоже однозначного мнения нет. Тут много разных очень острых высказываний. Значит, напомню, что можно нас не только слушать, можно нас и смотреть теперь, ну, достаточно давно уже, как мне кажется, да, вот, но все равно, наверное, не все знают. И я напомню, что идет прямо из студии стрим на YouTube, к которому вы можете присоединиться и увидеть, что у нас тут происходит. Также напоминаю, что на YouTube есть чатик, где вы можете поругаться не только с ведущим, но и между собой. Выразить свое негодование ведущим вы можете по традиционным каналам коммуникации. Это смс-портал. Для этого надо сообщение послать по номеру +7 925 88 88 948. Это Telegram-бот наш. Более популярный такой инструмент для коммуникации, для того, чтобы в него написать, или ему, как правильно, в бот или боту, наверное, боту все-таки, для того, чтобы написать боту, чтобы он это показал сообщение в студии ведущему, надо открыть Telegram на том устройстве, на котором он у вас установлен, найти там поиск, в поиск бить простое заклинание латинскими буквами. Говорит МСК-бот в одно слово. И в результатах поиска он вам покажет наш бот. У него красная аватарка. Вот можете ему писать, а я увижу. Катя пишет. Судя по тому, что я ехала до дома, а это 1.5 часа, многие в городе. Александр пишет. Покорил Эльбрус. Вчера в Москву вернулся. Значит, бобер, точнее, я бобер, пишет «Гроза», восклицательный знак. Владимир Бонд, обещают грозу, давление у людей. Бон Джови, Джон Бон Джови, такой есть у нас тоже слушатель, спрашивает. Как вы думаете, Александр, не считаете ли кощунством в этой сложной ситуации проводить Евро по футболу в Питере? Приезжие болельщики не сидели на карантине 2 недели, вот и штаммы новые. Я думаю, что вопрос надо Беглову задать, честно говоря, по поводу кощунства. Это, наверное, кощунство против тех, кто не верует в футбол, или что? Кощунство все-таки слово с религиозным контекстом. Давайте к нашим делам. Значит, что по погоде, что по поводу жары и грозы? Я напомню, что недавно наши поднадзорные синоптики, за прогнозами которых мы наблюдаем с вами, ну, стараемся каждый день оценивать их достоверность, вот они нам обещали, что ни единого солнечного дня не будет. Будет дождь, будет холодно, будет по-летнему непогодно. И они меняют свои показания. Сегодня они все в своих показаниях солидарны. Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра Российской Федерации обещает Москве 31 градусную жару на выходных 19-20 июня. Центр ФОБОС также подтверждает эту информацию. Более того, Евгений Тишковец из центра ФОБОС сообщает, что погода в столице наконец встает на летние рельсы и начинает радовать. Однако до конца недели, по его словам, остается вероятность, новое слово в нашем погодном лексиконе, мозаичных скоротечных ливней и гроз. Мозаичных ливней и гроз мы еще не слышали. 14 и 15, то есть сегодня и завтра, столбики термометров, по его мнению, покажут 24-29 градусов тепла, ну уже неплохо. А вот 16, то есть завтра, похолодает, и значение опустится до 19-24 градусов. Ну, посмотрим. Я сюда, когда перемещался, тоже под дождик попал, но такой вот скоротечный. Видимо, это был тот самый мозаичный дождик. Мозаичный. Последим за погодой, последим за прогнозами. Тоже попробуем там найти какую-то систему. Знаете, как Достоевский в казино ее искал, да? Он тут потратил колоссальное количество времени для того, чтобы найти такую систему, которая позволяла бы выиграть ему. Ну, как правило, поиск системы в казино, да, не приводит к хорошим результатам. Не знаю, удастся ли нам найти систему в прогнозах наших поднадзорных синоптиков. Револьвер спрашивает, кто-нибудь ведет синоптический словарь, а то потом забудется. Разные эти инструменты по поводу давления, да, различные коралловые весны и прочие мозаичные дожди. Ну, я полагаюсь на память, но, наверное, стоит действительно записывать, да, учту. Евгений Фили напоминает, что вы еще в апреле обещали отсутствие дождей вплоть до июля с сохранением персиково-гранатовых прогнозов. Ну, все равно красиво же, да, красиво вот о погоде в таких тонах. Не просто зальет, будет мокро, обувь промокнет, а персиково-гранатовый мозаичный дождь коралловой весной. Это же целая музыка. Я-я пишет, щелчок в область, как всегда, ни одна зараза его не берет. Но это вечная проблема. Мне, как жителю окрестности Щелковского шоссе, об этом известно достаточно хорошо, но сегодня он стоит меньше. Обычно вот с 15-й парковой, а иногда и раньше, и с 11-й бывает, а сегодня вот после 15-й начинает стоять. Ну и, конечно, из-за сужения сразу за МКАДом он понятного цвета. Ну, все вот эти классические места, я вот сейчас смотрю по ним, по точкам, на которые внимание обращаю, обычно все классического цвета, никаких там новаций нету. Значит, что еще по новостям таким? Ну, давайте кратенько пройдемся, то, что я сегодня отметил в потоке новостном, в информационном, и потом уже обсудим какие-то более такие магистральные, мощные темы. Соответственно, вот пишет в YouTube-чатике, пишет Света, дождик нужен, он пух прибьет. Кстати говоря, вот обратил внимание, это я, по-моему, в субботу, что ли, вышел из дома, и как по колено в снегу, да, в своем Измайлове, а на самом деле в Измайлово, иду по улице, и пух это невозможное количество, просто реально чуть не по колено. А в соседнем Гольянове, куда я переместился там по делам, да, пешочком прошелся, пуха нет, потому что там тополей меньше, а вот у нас много пока, и пуха... Сегодня я так уже не отмечал его, да, но вот на выходных было действительно очень много. Значит, давайте по новостям. Госдума отменила обязательный техосмотр, да, для приобретения ОСАГО. Приняла в третьем окончательном чтении документ, который вносит изменения в закон о безопасности дорожного движения. Теперь не придется водителям подтверждать прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО. Изменения вступят в действие с 22 августа. Вот та самая кормушка по поводу вот этих техосмотров, она закрылась. Вот. Но я напомню, что эта процедура остается обязательной для такси, грузовиков, автомобилей рабочих и автобусов. Ну, много, да, на эту тему было сломано копий, но вот с 22 августа теперь эта тема заканчивается. Чем еще нас сегодня порадовала Госдума? В третьем окончательном чтении приняла закон о повышении с 18 до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия и длинноствольного огнестрельного оружия самообороны. Вот. Тоже обсуждалось много, и эта инициатива, она обсуждалась уже несколько лет, но дала такой импульс перейти к более решительным действиям для Госдумы, которая скоро, кстати говоря, напомню, уходит на каникулы, и думаю, что с определенной частью этих людей мы в Госдуме больше не увидимся, потому что у них выборы осенью, и там будут новые. Вот, и вот импульс придан, этот закон принят. Там все поправки по поводу малочисленных коренных народов, которые охотой живут, граждан, которые прошли или проходят военную службу и прочее, прочее, да, вот это не распространяется. Все эти поправки учтены. Значит, что еще привлекло внимание? Как-то мы этой темы касались. Александр Перепелкин спрашивает, кроме каникул и отпуск есть у депутатов? Честно говоря, не знаю, не задумывался даже об этом, но, по-моему, отпуска у них нет. У них как раз есть только вот летние эти каникулы думские. По-моему, отдельно отпуск у них не предусмотрено, они работают там по достаточно жесткому графику. Раньше вот у депутатов там предыдущих созывов, там один созыв назад, не вот в нынешней Думе и не в прошлой, а в позапрошлой, они действительно на работу ходили как хотели, там была у них такая вольница, но потом их призвали к порядку, и там дисциплина наступила достаточно серьезно. Ладно, Господь с ними, с этими депутатами, так или иначе будем их обсуждать еще неоднократно. Значит, что еще? Вот тема, эту тему мы касались уже, но вот она и продолжается. Да? Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что российское правительство готово привлечь 20-30 тысяч белорусских специалистов. И, видимо, какие-то определенные договоренности достигнуты для того, чтобы централизованно их привлекать в строительную область для работы над ключевыми объектами в стране. И Минстрой будет координатором. Он будет приглашать централизованно белорусских рабочих и определять, на каких важных для страны стройках они понадобятся. Но вот есть предположение на эту тему. Космодром Восточный, Восточный полигон, культурный центр в Калининграде. Недавно, в мае, да, они об этом разговаривали с заместителем премьер-министра Белоруссии Анатолием Сиваком и договорились просчитать стоимость привлечения. Видимо, договорились. Вот тоже такая интересная новость, поскольку, помните, и зэков, в смысле осужденных, собирались привлекать, и вроде бы даже собираются начинать привлекать к строительству БАМа, Байкало-Амурской магистрали. Ну вот, ну и, видимо, и здесь тоже какая-то централизованная активность началась, да, и в целом есть такие оценочные цифры, что у нас дефицит рабочих строительных специальностей вообще по всей стране оценивается в 1-2 миллиона. Значит, а вот, кстати, подвезли, хейтеров подвезли, пишет нам Хамиль. Такого не помню, но, видимо, это кто-то из традиционных забаненных хейтеров переименовался. Зачитаю, да, это всегда интересно. Глубоко неуважаемый наш Картавый, по какому принципу, по какому алгоритму вы читаете сообщения? Когда же вам найдут замену, но очень неприятно слушать. Мы все деревней засыпаем, когда вас слушаем. Мне кажется, деревенский парень переименовался, честно говоря. Он тут выражал какое-то неудовольствие и загадил просто всю ленту Телеграма, поэтому давайте попрощаемся и с этим коллегой. Я вот попрошу технического специалиста, потому что технически неудобно читать. Так, белорусские специалисты, наверное, все в погонах, предполагает Стас Валтузин. Ну, не знаю, я думаю, у них есть дела еще и на родине. Так, значит, что еще из интересного? Ну, это уже американская повестка, не знаю, насколько будет интересно, но я обратил внимание. Значит, администрация президента Джо Байдена впервые в истории страны представила стратегию для борьбы с внутренним терроризмом. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Байден поручил своей группе национальной безопасности, это вот разведсообщество, они так иногда называют, провести 100-дневный всеобъемлющий обзор усилий правительства США по борьбе с внутренним терроризмом. А почему меня это заинтересовало? Там много уже таких содержательных пунктов, что такое, какие основные задачи по борьбе с этим терроризмом, что это такое, как они определяют внутренний терроризм. Но вот из публичной риторики можно отметить, что вероятнее всего вот эта самая террористическая активность внутри страны — это сторонники Трампа, поскольку именно события в Капитолии и послужили основой для вот разработки таких документов. И уже на правительственном уровне борьбу с, как вот написано, воскоренением расизма и фанатизма. То есть это вот те самые люди, да, у Трампа были свои враги, скажем так, внутри страны, да, у Байдена вот свои, это совершенно другая группа населения. Агрессивные экстремисты по расовым и этническим мотивам их называют Белый дом, антиправительственные или антиправительственные насильственные экстремисты. Насильственные ополченцы. Ну, вот много эпитетов. Что интересно, их планируют бороться идеологически нейтральным способом. Интересно, что имеется в виду. Думаю, будет продолжение. Что было в Вашингтоне 6 января в Капитолии, вы, наверное, помните, мы периодически обсуждали. Еще обратил внимание, поскольку весь мир даже, не хотел сказать вся страна, но шире весь мир ждет результатов завтрашней встречи, об этом мы тоже сегодня с вами поговорим. И на фоне таких событий в новостной ленте, да, в новостных выпусках агентств появляется всегда Эрдоган. Я вот все ждал, где же он есть-то, почему тихо? Вот уже на подходе основное событие, и уже там Украина, Прибалтика, ну, все-все-все уже выступили по всем вопросам, Эрдогана нет. А и вот, листая ленты, сегодня увидел, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев приехали в город Шуша, который до осени прошлого года находился, как вы помните, под контролем Нагорно-Карабахской республики. И там выступили с рядом таких ярких заявлений и подписали очередные соглашения. Но это знаковый визит, конечно, и вот таким образом Эрдоган демонстрирует свои направления своей внешней политики и показывает: я еще здесь, я напоминаю вам о том, какие у меня цели и задачи, и передаю всем привет. На мой взгляд, это достаточно показательно. А что еще интересного? Да, они вот, процитирую. «После саммита НАТО мы едем в Шушу, историческую культурную столицу Азербайджана. Этот визит, венчающий победу в Карабахе, еще больше укрепит и углубит турецко-азербайджанские связи. История Кавказа переписывается с верой, настойчивостью и мужеством», заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Кылын. Подписали декларацию они там о союзнических отношениях. «Эрдоган пылит по-тихому, когда ему нужно», сообщает нам Я-Я. Да вы знаете, обычно он весьма ярко высказывается, очень разнонаправленно. Вера спрашивает: «Не будете про Бузову?» Ну, честно говоря, я посмотрел на события, которые обсуждаются достаточно ярко в соцсетях. Там Губерниев с Бузовой поругался в эфире, и вот все обсуждают тональность, что слова, которые были сказаны. Бузова там заявила, что она любитель и знаток футбола, Губерниев с ней на эту тему попытался поговорить, закончилось оскорблениями. Я понимаю, что сама персона, так сказать, вызывает дополнительный сразу интерес, но, честно говоря, какой-то темы для Обсуждения тут не вижу. Ну, Бузова, ну, Губерниев. Ну, мы что, первый раз, что ли, видим этих людей? Не знаю, честно говоря. Не знаю, стоит ли обсуждать. Но это не очень интересно. Ну, и политического в этом нет вообще ничего. А политическое зато есть в том, что НАТО обрело новую цель, на мой взгляд. То есть оно обрело теперь ее официально. Если раньше это подразумевалось, то теперь лидеры стран НАТО, вот на том самом саммите, с которого ехал Эрдоган в Брюсселе, выразили общую позицию в отношении Китая. И, на мой взгляд, даже слова, которые сказаны, они очень интересны. Вот послушайте. Послушайте. «Китай не разделяет наши ценности». Ну, как будто он обязан, да, разделять ценности НАТО, например. «Притесняет демократические процессы в Гонконге. Притесняет меньшинство в своей собственной стране. Использует современные технологии, социальные сети, системы распознавания лиц для слежки за собственным населением в беспрецедентных до этого масштабах». Это Столтенберг говорит. Он также подчеркивает, что ни одна страна в мире не сможет справиться с этим, имеется в виду, с Китаем в одиночку. Поэтому страны НАТО должны реагировать вместе. Вот. Ну и я напомню, что раньше он заявлял о том, что политическое и военное сотрудничество России и Китая становится новым измерением и серьезным вызовом для НАТО. Мы видим, как Россия и Китай все больше и больше работают вместе, как в политическом, так и в военном отношении, он тогда отмечал. Вот. И координируют свои решения в многосторонних организациях, таких как ООН, а также проводят совместные маневры, полеты самолетов боевых на дальние расстояния и так далее и тому подобное, и обмениваются опытом. Поэтому Китай теперь тоже необходимо сдерживать уже усилиями НАТО. Я думаю, что это начало новой такой истории, под руководством героическим Байдена, я думаю, что все НАТО теперь будет, в том числе не только против нас, усиливаться, но и против Китая. Посмотрим, как это ляжет на карту, к чему это приведет, но я думаю, что это большой такой жест в сторону Соединенных Штатов, что теперь Китай беспокоит не только Соединенные Штаты, но еще и все страны НАТО, которые в едином порыве теперь будут вырабатывать общую позицию подробно против Китая. А усилит ли это напряженность международную? Ну, очевидно, что да. К чему-то новому это приведет? Не знаю. Будем смотреть. Вот. Но вообще, конечно, китайская тема и вот такое противостояние Китая, в том числе западная страна, не оставляет. Я думаю, что, честно говоря, они пойдут до конца по линии обвинения Китая и требования со стороны его репараций за утечку, как они утверждают, коронавируса из секретной лаборатории в Ухане. Посмотрим. Но я думаю, что вот это будет основной трек. И страны НАТО тут уж точно увидят в этом какой-то военный милитаристический смысл. Поговорим вообще про Америку сегодня поподробнее, поскольку мы ждем крупного события, саммита США-Россия. Вот, и на эту тему уже очень много сказано, много событий. И я думаю, что после выпуска новостей на радиостанции мы их обсудим. Оставайтесь на волне, сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 15 июня, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофона по-прежнему Александр Асафов. И мы с вами сейчас обсудим такие новости сгущающейся информационной повестки вокруг завтрашнего саммита США-Россия или Россия-США, кому как приятней. И действительно событий очень много. Вот, например, Июнь пишет: «Надо было до саммита провести российско-китайские и белорусско-иранские учения в пику, так сказать, саммиту НАТО прошедшему, да, так сказать, провести подготовительную работу, чтобы они точно уже все, соответственно, осознали». И набор и встреч, да, и заявлений, ну, конечно, сейчас вот все сосредоточено. Я хотел бы обсудить одно из таких событий, и для этого я пригласил в студию к нам нашего регулярного гостя. Это редактор портала «ИноСМИ» в составе агентства «Россия сегодня» Дмитрий Бабич. Здравствуйте,
здравствуйте,
Дмитрий. Я хотел поговорить о том самом интервью. Вот у нас про него не очень много
интервью
говорят.
Интервью NBC вы имеете.
Да, интервью NBC. А вот западные СМИ, они полны, да. Я вот сегодня, например, читал, что мать морпеха возмутилась контекстом обсуждения этого самого морпеха.
Ну, он Путин сказал, что он пьяница и хулиган, по-моему. И в итоге, ну, там была история, что он подрался с полицейским и получил, ну, вот американцы пишут, 9 лет. И мать как бы возмущена и возлагает надежды на этот саммит. Но Путин при
этом сказал, что... Да, Господь с этим морпехом. Я к тому, что интервью очень сильно там разобрано на кусочки, и каждый кусочек обсуждается. И такой кусочек...
Как обсуждается? И... Это вообще невероятно.
Вот. И хотел бы об этом интервью поговорить в целом. Угу. Интересно ваше мнение, поскольку вы погружены достаточно глубоко в эти информационные процессы. Вот смотрите, у этого интервью много оценок. Много оценок у нас, много оценок там. Вот мне бы хотелось послушать вашу оценку. Как вы оцениваете, правильно ли выбрана площадка? Дошли ли какие-то, как говорят профессионалы информационных фронтов, месседжи до аудитории или до интервьюера, или до тех, кто его послал? И что это вообще за такое СМИ NBC? Я вот знаю NBC, CBS, CNN,
NBC и так далее. Известные СМИ. Ну, вы знаете, вот сразу скажу, сейчас, прочтя не только это интервью, но как его разбирают, неправильно все сделано с нашей стороны, неудачно, к сожалению. И мне кажется, я могу подсказать, почему, да? Мы, или те люди, которые подбирают журналистов, конечно, с Путиным, все хотят сделать интервью, да? Наша страна делает какой-то выбор. Наша страна, очевидно, делает выбор по принципу, так, известные СМИ, крупная, с историей.
Как у нас бы назвали, федеральная.
Да, наверное, лажу гнать не будет. Берем, да, федеральная, да. Это абсолютно неправильный подход, потому что в современных США и в современном Евросоюзе самые крупные вот такие системные СМИ, они и есть самые идеологизированные, а по сути самые лживые, извините, ну если так говорить уже на чистоту. То есть человек пришел к Путину с абсолютно вот этим стандартным набором негативных представлений, которые ему... нужно было просто озвучить и постараться Путина как можно ближе подвести к тому, чтобы он сознался в каком-то из этих преступлений. Ну, у меня есть приятель, американский журналист, он мне однажды в минуту откровенности сказал: «Дима, какая журналистика? Шоу-бизнес». Вот это то, что происходило, это был типичный шоу-бизнес. То есть у человека сценарий, значит, Путин. Так, почему вы помогаете Ирану заниматься каким-то там, значит...
Нет, собираетесь ли вы предоставить Ирану то, что вы украдете у нас? Вот там вот примерно так звучало.
Приблизительно так, да? Ну, это как вот вопрос, до каких пор вы будете пить коньяк по утрам, да? Вы когда-нибудь собираетесь бросить пить коньяк по утрам? Самое интересное, что Путин в первый момент даже не понял, о чем идет речь. Он сказал: извините, я об этом ничего не слышал, да? Это какая-то самая новая... значит, извиняюсь, выдумка, да, которая там появилась. И это шоу-бизнес, то есть вот человек приходит, он как бы режиссер этого шоу, да, Путин, получается, актер, да, и он ему говорит: так, ваша роль, вы убийца, значит, почему вы решили, значит, отравить Навального?
Да нет. Последний отравленный Быков, я напомню.
Ну, да, теперь, да, еще и Быкова там добавить. И самое ужасное, как это разбирают. Разбирают так. Когда, значит, раздался вопрос, там, скажем, действительно ли вы вмешивались, почему вы решили вмешиваться в выборы в США в 2016-2020 году? Ответ, Путин говорит: послушайте, да. Сразу же другие газеты пишут: а, он не сказал нет. Он не сказал нет, что мы не вмешивались. Значит, он вмешивался. Он не хочет подставлять себя, в смысле, он Путин, да, отрицая то, что на самом деле было, чтобы ему потом не сказали: а вот вы сказали нет, а на самом деле да. Понимаете,
в мне США... понравился выверт на эту тему. Я прочитал тоже в тюрьму расшифровку интервью. Там было сказано, ну, смотрите, вот киберугрозы, киберопасность. А Путин говорит, ну, вы же ведете там боевые действия, проводите учения. Для вас это территория войны.
Кибервойны,
да. Да, кибервойны. Говорит, ну, войны-то с вами, вы же на этой войне, значит, вы и воюете против нас.
Вы, и вы участник этой войны, говорит ему этот ведущий, да? Ну, возвращаясь к теме, почему, мне кажется, неправильно было выбрано СМИ, неправильно была выбрана повестка, как бы, да? В США есть разные СМИ. Так получилось, что сейчас вот все основные системные СМИ, они исповедуют вот эту идеологию ультралиберализма, то есть такой, на самом деле, революционная, по сути дела, идеология, да, изменения и американского общества, и всего мира на основах вот этого гендерного равенства, значит, продвижения меньшинства, реформирования семьи. Эта идеология рассматривает Россию и Китай как врагов. Она их рассматривает как реакционные государства, которые, скорее всего, будут сопротивляться этой идеологии. Кроме того, они крупные государства и могут оказывать сопротивление, да, цивилизованному миру, который исповедует эту идеологию. Понимаете? Вот, поэтому, когда наши какие-то чиновники вот приняли решение, о, NBC, известные СМИ, да, лажу гнать не будет, дадим-ка им интервью, да, это абсолютно неправильно. Это все равно как в 20-е годы, значит, давать интервью или в 70-е, да, или в 30-е, давать интервью именно газете «Правда». Она, да, самая была солидная газета в Советском Союзе, но она же и самая идеологизированная, то есть разговор с ней был бы неинтересен просто, понимаете? А у нас, я бы вот не озвучивал сейчас эту мысль, просто это повторяется все время. Петербургский экономический форум вместе с Путиным его модерирует, значит, Фарид Закария. Самый идеологизированный, либеральный, антироссийский, соответственно, журналист. Значит, он писал и в «Нью-Йорк Таймс» в свое время. Ну, сейчас он, по-моему, на телевидении больше всего выступает. Да, известный, да, считается, что солидный, но это же было полное безобразие, то есть он, значит, спрашивал Путина, почему вы назвали, значит, Трампа, почему вы хвалите Трампа, Путин назвал Трампа brilliant, да, то есть он, Путин имел в виду, это они перевели как brilliant, да, Путин сказал яркий, а они перевели как brilliant, то есть потрясающий, великолепный. Путин говорит, я не называл его бриллиант, я не называл его прекрасно. Нет, 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 вы называли, между вами что-то есть.
Вы человек Трампа.
Вы, да? Человек Трампа. Почему? Потому что в сценарии, так сказать, Закарии, как и в сценарии 95% американских СМИ, это записано, понимаете? Между Путиным и Трампом сговор, значит, Путин помог Трампу выиграть выборы 2016 года, чуть не дал ему выиграть выборы 2020 года, Трамп, марионетка Путина, вот вся эта чушь, она повторяется много-много раз.
У меня вопрос, мы, да, давайте говорить мы. Мы туда идем для того, чтобы им что-то донести. Что же мы хотели донести, были ли услышаны?
Значит, мы, конечно же, мы еще раз проявили великодушие. То есть Путин разговаривал с врагом таким открытым, убежденным в том, что мы враги, и в том, что, значит, российское государство совершает все эти плохие вещи, которые ему приписывают. Сумели ли мы донести альтернативную, вот другую точку зрения, да, и факты, не уверен, потому что очень агрессивно вел себя ведущий, да, интервьюер, и он заранее был уверен в виновности своего, скажем так, визави. Вот, в США есть другие СМИ, есть газета American Conservative, да, которая не разделяет эту точку зрения. Да, она не входит в число, так сказать, становых СМИ, у нее не очень большая аудитория, хотя ее читают, множество людей читает в интернете, да. Почему не дать им интервью? Обратите внимание, к нам, когда приезжали американские президенты, и Клинтон, и, значит, Джордж Буш-младший, кому не давали интервью? Ни «Известиям», ни ТАССу, ни Первому каналу. «Эхо Москвы» не давали интервью, и «Новой газете». То есть они-то не стесняются у нас альтернативным СМИ давать интервью. А мы вот все пытаемся докричаться до каких-то людей, которые к нам откровенно враждебно относится. И, понимаете, даже не до людей, до какого-то вот этого тупого, как говорят на Западе, нарратива, понимаете, по которому Путин преступник, Россия полуфашистское государство, и они приходят с этими вопросами. Ну, вы слышали, что происходило? Значит, он говорит так. В Китае, в Синьцзяне-Уйгурском районе сидит миллион уйгуров в концлагерях. Уже неправда, да? Никто не видел, и никакие это не концлагеря, и не сидят, а проходят обучение. И Синьцзяне-Уйгурский район столетиями как-то был или внутри Китая, или рядом с Китаем, и как-то эти люди жили. Чего вы сейчас возбудились? Значит, ну, корреспондент продолжает, значит, это самый Кир Симмонс. Вот они сидят. Как бы вы объяснили эту ситуацию своему мусульманскому населению? Путин начинает как бы выходить из ситуации крайне неловко. Он говорит, поймите, я стремлюсь все делать, чтобы наше мусульманское население себя чувствовало хорошо, да? Моя задача, чтобы оно не подвергалось дискриминации, жило хорошо. Почему я должен им что-то говорить о ситуации?
Район, да.
Вот, но, понимаете, той стороне нужно что? Той стороне нужно ослабить Россию и Китай. Они бы очень хотели, чтобы мусульмане в России поверили, что в Китае преследуют мусульман, возненавидели Китай, и таким образом возникли бы трения между нашими странами. Это же видно, да, по этому вопросу.
Ну, кстати, Путин об этом и сказал.
Путин ему на это сказал. Вы, извините, пожалуйста, Путину пришлось все время извиняться, потому что он говорил очевидные вещи о враждебности своего собеседника. Действительно, США пытаются поссорить Россию и Китай. Ну, это факт. Но как это освещают другие американские СМИ? Они говорят, Путин выдвинул абсолютно голословное, необоснованное обвинение, что... США и Запад пытаются поссорить
Россию. У меня вопрос такой, а есть ли какой-то вообще смысл тогда разговаривать с западными СМИ?
Вообще разговаривать надо всегда, потому что когда ты не разговариваешь, когда ты уступаешь полностью площадку своему оппоненту, потом придется разговаривать пушкам, да?
Вот. Ну, вот смотрите, Байден же не дает интервью российским СМИ.
Ну, потому что он человек войны, он настроен на этот конфликт, а мы как бы... И он к тому же действительно и боится, потому что даже с намного менее враждебным собеседником, чем Кир Симмонс, он просто поплывет, да? Ну, как пример, почему надо говорить, а нельзя уступать площадку, мне кажется, вот трагедия Украины связана с тем, что и в 90-е годы, и в 2000-е, я помню, я говорил с множеством наших чиновников, журналистов, которые... Мы вроде как должны были отвечать за диалог с Украиной. Они говорили, какая разница, не пускают наши учебники они, ну, не пускают. Да и ладно, какая разница, мы же все равно в одном пространстве, мы же все равно жили все в Советском Союзе, да дурят они все, подурят и успокоятся. Вот мы не завозили учебники, чтобы не ссориться, да? Потом пришлось вывозить трупы, понимаете? Мне кажется, лучше со скандалами, с нотами протеста от какого-нибудь украинского МИДа, лучше было вести борьбу словом, пока это было возможно, чтобы не пришлось вести оружие.
Возвращаясь к ситуации, мне кажется, ну, достаточно высокий уровень, да, там самый высокий, когда президент дает интервью. Может быть, для этого там назначить специальных людей, есть же у нас, в конце концов, МИД. Ну, пусть Мария Захарова и дает интервью Симмонсу, пусть она вот общается с другими агентствами и так далее.
Нам нужно как бы разнообразить эту повестку и разнообразить варианты. Такому идиоту, извините, как Кир Симмонс, пусть дает интервью, да, чиновник МИДа, потому что нечего ему давать возможность навязывать всему миру и нам вот этот сценарий
образ,
для Путина.
Да, образ такой.
А American Conservative или, скажем там, значит, ну, существует масса. Крис Хеджес есть знаменитый украинский, извините, американский журналист, который, значит, занимает свою позицию оригинальную. Кстати, левую, кстати, никакую не националистическую. Ему можно дать интервью. Да масса есть, в США
ну,
есть...
Смотрите, ведь, мне кажется, тут есть еще одно измерение этого вопроса, поскольку если кто-то возьмет интервью у российского государственного деятеля, не обязательно у Владимира Путина, в ином контексте, не в мейнстриме, да, вот без обвинительного такого, я бы сказал, карающего контекста, ведь это СМИ, и, скорее всего, этот специалист, они будут извергнуты из профессии.
Ну, все-таки, смотрите, интервью Путина – это интересно. Это интервью все процитируют. У этого СМИ будет шире аудитория. Да, у него будут проблемы в плане того, что будут говорить, что это пропутинское СМИ, там еще чего-то. Но что такое аудитория? Это реклама, это деньги, это самостоятельность и так далее. Зато вы сможете, наконец, наш президент сможет не вот в порядке этого какого-то кошмарного боксерского матча, допроса, изложить нашу позицию. Потому что вот то, что происходило с NBC, это была трата времени, понимаете? Мне это, знаете, что напоминает? Вообще ведь демонизация государственных деятелей, которые сейчас занимаются западные СМИ, это очень совсем не невинная вещь, да, это у нас многие думают, что это просто, ну, как конкурентная борьба, там, чтобы продать свой газ вместо российского. Нет, дело намного хуже. Посмотрите внимательно, демонизация лидеров у них – это повод к войне, это составная часть подготовки к настоящей горячей войне. Вспомните, как шли Соединенные Штаты и Европа к войне с Югославией в 99-м году. До истерики была доведена новостная повестка вокруг Милошевича. То есть буквально вот вы включали радио или телевидение в Германии, во Франции, в США, в Британии. Вам сразу же начинали говорить, какой опасный, страшный человек Милошевич. И мы допустили геноцид в середине Европы в конце 20 века. 120 тысяч, как минимум, косовских албанцев убито. Это оказалось потом ложь. Ну, мы, кстати, им не предъявили за эту ложь никаких счетов, хотя, если было бы 120 тысяч, это скрыть было бы невозможно, понимаете, косовских албанцев всего не более 2 миллионов, значит, в каждой семье был бы погибший человек, их бы искали до сих пор, да, и крик стоял бы до сих пор, это была неправда, вот, но, значит, доводилось до истерики, и потом мы не воюем против Югославии, мы воюем против Милошевича, вот мы избавляем их от этого кошмарного человека. То же самое было перед войной в Ираке в 2003 году. Сейчас идет демонизация Путина, да, и это очень опасная вещь. Может быть, это не будет горячая война, да?
Я бы поспорил, извините, что перебиваю посреди мысли. Смотрите, они вот этим самым упражнением занимались, например, в отношении северокорейского лидера.
Только тот не дает интервью им, да, и
как вот, бы... Ну, тем не менее, да, даже комедийные фильмы снимают.
Ну, может быть, его...
В какой-то момент повестку поменяли.
Режим чудовищный все-таки в Северной Корее, поэтому...
Этим же самым они занимались в отношении Лукашенко. Достаточно длительно, да, и не сказать там долгие десятилетия, но долгие годы. Потом... повестка поменялась, они переключились, Лукашенко стал на некоторое время приемлемой фигурой. Сейчас снова мы наблюдаем, что вот то же самое происходит. Может быть, это просто один из инструментов, может быть, не обязательно это должно кончаться горячей войной, или холодной войной, или еще какой-либо войной.
Смотрите, ну, у нас все-таки наша система управления, при всех ее недостатках, но она намного лучше северокорейской и белорусской даже, да, при всем уважении к белорусскому народу, конечно, Путин и Лукашенко – это разные политические фигуры, это разные политические системы.
Но мы говорим о принципе. Вы говорите,
принцип следующий.
Вот демонизация лидера для того, чтобы...
Начать войну, да. Значит, ну, во-первых, в современном мире война ведется не только военными средствами, это может быть война экономическая, вот эти все бесконечные санкции, личное преследование бизнесменов, да, аресты за рубежом и так далее. Во-вторых, что может сейчас случиться? Ну, вспомните, во время холодной войны тоже США и Советский Союз друг друга в корпус, что называется, не били, да? Потому что удар по территории США или по территории Советского Союза означал ядерную войну. А это не делали. Что делали? Вредили друг другу то, что называется, на периферии, да? И были настоящие горячие войны в Анголе, помните, в Никарагуа, в Мозамбике. Для людей, которые там жили, это была трагедия. Это были страны, которые не могли защитить свою субъектность, да, в тот момент. Сейчас что произошло, если мы внимательно посмотрим? Тот же самый принцип, только в роли Мозамбика, Анголы, Украина. То есть это такая точка, такая страна достаточно большая, где американцы...
Полигон столкновения интересов.
Да, где американцы знают, нам больно, когда там происходят боевые действия, когда там гибнут люди, да, Они это прекрасно понимают. Мы, в свою очередь, знаем, что они уже так завязались с вот этим режимом, который возник в Киеве, что они его не сдадут, в свою очередь, да. Все, вот сейчас вместо Украины сейчас большой Никарагуа или большая Ангола в плане боевых действий. Кстати, Белоруссия в этом плане, вот что могу сказать собратьям белорусам, которым, наверное, тоже не нравится Лукашенко, но Белоруссия сейчас находится в положении, вот как страны советского блока, страны Варшавского договора в 70-е или 80-е годы. То есть они жили скромно, да, ограничения там были, но они не были зоной войны, да. И вот Белоруссия, она занимает именно такое положение. То есть эта страна сейчас не самая благополучная, но все знают, западные страны, и мы знаем, это зона наших интересов. Там развязать то, что развязали на Украине, не получится. Ну, по крайней мере, сейчас.
Вопрос такой, но вот эти все информационные события, интервью, высказывания, мнения, комментарии и так далее, это все такая большая информационная подготовка завтрашней встречи. Вы лично чего от нее ждете?
Я с тревогой смотрю на происходящее, потому что я никогда в жизни ничего подобного не видел. Вот все сравнения с Рейганом, с временами холодной войны, с Никсоном абсолютно неверны, потому что никогда не было такого наглого подзуживания против России. То есть статьи такие, значит, Байден, не уступай Путину, Байден слабак, все сдаст Путину, значит, как перед каким-то боксерским матчем. Ну, вот я сейчас переводил, как раз National Review пишет, да?
Соберись, тряпка, да?
Да, соберись, тряпка, значит, National Review пишет вот в каком духе. Байден уже, когда предложил эту встречу, уже это была недопустимая уступка Путину, которая его, цитирую, вдохновила. Значит, Лукашенко, как они пишут, марионетка Путина, заставил приземлиться самолет и арестовал Протасевича. Это был ответ Путина на нашу уступку. Значит, Путин в тот самый день, когда было установлено твердо, что будет состоится саммит, подвел войска к Украине. А так если, он над нами издевается.
Если пойти от обратного, не является ли это знаком того, что они боятся каких-то решений, которые выведут нас с той негативной точки наших отношений, которые есть?
Да.
Может, они как раз опасаются этого?
Так это ужасно. То есть все, вот во время всех этих саммитов, там, в Женеве в 85-м году, Брежнев, Никсон, вся мировая пресса хотела, чтобы между этими двумя людьми установились хорошие отношения.
Сейчас наоборот.
И она, совершенно верно, сейчас наоборот. И вся мировая пресса как бы просила, пожалуйста, господа, ну, посмотрите, вы же нормальные люди, ну, пожалуйста, не ссорьтесь, пожалуйста, проявите вежливость, вы же взрослые люди, в конце концов, да? Теперь вот какая-то подростковая такая агрессия. Не уступай ему, не доверяй ему, он обманет, значит, прояви твердость. Накануне саммита впервые то, что произошло вчера на саммите НАТО, я думаю, войдет все-таки черными буквами в учебники истории, официально Китай, ну, вслед за Россией, провозглашен врагом НАТО. Не просто, не соперником, не противником.
Врагом, а против врагом, которого должны все, так сказать,
против
разработать
стратегию.
Против
которого все обязаны стоять. Но это же беспрецедентная вещь, да? И вот в этом плане то, что мы говорили об агрессивности интервью, понимаете, это даже немножко напоминает 30-40-е годы, когда немцы выдвигали вот эти обвинения против других стран. Так, у вас власти евреи. Если это Советский Союз, то, значит, жидо-большевики, если Америка, то крупный финансовый капитал. И вот отбояривайся.
Спасибо, Дмитрий. Я думаю, что мы встретимся, обсудим итоги этого саммита после того, как он пройдет. У нас в гостях был Дмитрий Бабич. Мы сейчас с вами послушаем новости и продолжим обсуждать эту и другие темы.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 15 июня, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асаф. Продолжаем наше с вами общение. Я напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть. В Ютубе есть специальная трансляция, стрим идет. И вы можете в Ютубе же ввести «Говорит Москва» в поиск, да, и быстро найти эту самую трансляцию и смотреть, что происходит в студии, если вам так удобнее или привычнее. Такой способ тоже есть. Также есть наши стандартные каналы коммуникации. Это смс-портал, телеграм-бот для сообщений, телефон прямого эфира, который нам понадобится чуть позже. Вообще, конечно, вот летом, да, каждое лето это отмечаю, у большинства людей серьезно падает интерес к любой политической такой информационной истории. Ну, становится как бы не до этого, да, появляются какие-то другие дела, появляется настроение больше вот связанное там со своей жизнью или с отдыхом, потому что вот несмотря на там ряд наших понятных обстоятельств, многие люди вот в голове держат, что лето надо отдыхать, надо куда-то поехать, скоро отпуск, надо решить, надо там отправить детей, надо еще что-то, да, и несмотря на то, что идут серьезнейшие политические события, но вот как-то к ним интереса значительно меньше, наступает такая, можно сказать, политическая апатия. Вообще у нас эта апатия, она достаточно развита, да, последнее время. Ну и что там, что-то происходит? Ну и неинтересно это. Ну вот совсем другие вещи, да, привлекают внимание. И в конце концов, лето, хочется того, хочется этого. Жить хорошо, чтобы было тепло и можно было много отдыхать. Вот, и это проявляется в том числе и в вопросах общественного мнения. И в рейтингах, там, телевизионных, там, традиционных передач. Ну, во всем это проявляется. Я думаю, что вы чувствуете это на себе тоже. Другое заботит, другое интересует. Но завтрашние события мы с вами обойти никак не можем, как вот Виталий Фили и Григорий СПБ иногда напоминают там мои слова, что цветочки и лавочки не всегда мы будем обсуждать. Вот, и хочу все-таки пообсуждать еще хотя бы немного, да, вот эту завтрашнюю встречу. На эту тему хочу опросить вас по телефону. У нас традиционно телефонное голосование в наших с вами встречах. На следующую тему. Считаете ли вы, что завтрашняя встреча как-то поменяет российско-американские отношения? Или может поменять? 134-21-35. Да, может поменять к лучшему. 134-21-36. Да, может поменять к худшему. 134-21-37. Ничего не поменяется, все останется, как и было. Эта встреча ничего не значит, ничего не поменяется. Мы как идем разными курсами, конкурируя между собой, так и пойдем дальше. 134-21-37. Вот такие три варианта ответа. Прошу выражать ваше мнение посредством телефонного звонка, ну и, конечно, обсудим это тоже по телефону чуть позже. Прошел опрос на эту тему. Фонд общественного мнения, ФОМ, как его сокращаю, да, провел опрос среди наших с вами сограждан, и, в общем, вот такие данные. 46% опрошенных заявили, что хорошие отношения нужны обеим странам в равной мере. 26% полагают, что мы, Россия, больше заинтересованы. 16% полагают, что заинтересованы США. 62% заявили, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена скорее важное событие для российско-американских отношений, чем неважное. То, что оно неважное, считают 22% опрошенных. А какие темы, да, людей тоже спрашивали, как вы думаете, что будет обсуждаться? Безопасность, разоружение, обеспечение мира – 14%. Отношения между Россией и США и улучшение этих отношений – 10%. Третий пункт – ситуация на Украине – 8%. Международные отношения, политика, геополитика – но это обо всем – 8%. Экономика, торговля, деньги, финансы – 6%. Санкции и их отмена – 5%. Северный поток 2, нефть, газ 5% и коронавирусная пандемия 3%. Ну вот, и по этому опросу, аналогично мы сейчас с вами проводим у нас в эфире, 58% опрошенных заявили, что предстоящая встреча ничего не изменит в отношениях США и России. 22% заявили, что встреча приведет к улучшению в отношениях, ну или может привести. А 2% заявили, что станет только хуже. Будет хуже. Вот 2% считают, что эта встреча не к добру, не нужна, она будет еще хуже. 57% опрошенных сказали, что сейчас плохие отношения. 6% живущих в каком-то ином, видимо, иллюзорном мире сказали, что отношения у нас хорошие. 17% отметили, что отношения в чем-то хорошие, а в чем-то плохие. Интересно, в чем хорошие. Вот мне хотелось бы послушать этих людей. На вопрос об тенденциях в изменении наших отношений с американцами, с приходом Байдена на пост президента, 47% сказали, как было при Трампе, так и есть сейчас, 27% считают, что стало хуже, 5% сказали, что будет лучше, 21% затруднились ответить. 9% считают, что отношения ухудшаются из-за США, 8% заявили, что отношения ухудшаются из-за политики обеих стран, прошу прощения. 44% опрошенных сказали, что им безразличны США. 31% сказали, что они плохо настроены к США, и 17% положительно. Что еще такого интересного по этому вопросу? Ну, в целом показывает, что люди слышали об этом, да, знают. Вот мне казалось, что не все информированы об этом, потому что, как я уже сказал, да, есть определенная политическая апатия. Вот. И та информационная подготовка всех сторон, да, она очевидно формирует медиаполе. Мы видим с вами много новостей на эту тему. Вот сегодня Ушаков, это помощник президента, сообщил темы, по которым достигнуты договоренности уже, что точно будет обсуждаться. И вот они очень похожи на то, что предполагают люди. Это стратегическая стабильность, ситуация на Украине, ядерная сделка с Ираном, ситуация в Сирии и борьба с коронавирусом. Вот я уже видел новость, да, она во время нашей с вами встречи пошла по лентам агентств, о том, что будет выработано какие-то общие подходы по поводу вакцинации, по крайней мере, какая-то там комиссия будет создана. Не знаю, честно говоря, какие могут быть общие подходы, поскольку об общих подходах говорилось уже очень много. Я, честно говоря, вот на этом направлении продвижения не вижу. Думаю, что будет тоже широкое обсуждение вовне выносится вопрос там экологии, борьбы с углеродом. Ну, такие вот темы безопасные, да, по которым можно обсуждать там общие позиции, искать точки соприкосновения. Там, по поводу космоса тоже можно поговорить. А по тяжелым, серьезным темам, где будет столкновение позиций, где будет столкновение интересов, я думаю, что высказываний не будет. Что интересно, да, вот к вопросу об американских СМИ, тоже я прошелся по заголовкам и по текстам статей, мне некоторые понравились, да, есть такое издание «Axios», мы иногда его обсуждаем, вот оно пишет, что Джо Байден собрал группу сторонних экспертов по России, в том числе бывших членов администрации Трампа, чтобы они его проинструктировали перед встречей с Владимиром Путиным. Он пытается опереться, как пишет издание, на опыт чиновников, не понаслышке знакомых с тактикой и уловками бывшего полковника КГБ. Именно эта группа отговорила Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным. Байден отказался, да, выходить к прессе потом, потому что считает, что, ну, как он объяснил это, что будет конкуренция перед журналистами, кто ловчей скажет, да, поэтому никакой вот этой самой пресс-конференции не будет. Вот. Но про уловки, да, это очень забавно, мне кажется. Вот целая такая подготовка идет. Я немного не согласен с Дмитрием Бабичем, который у нас был в эфире, что это такая серьезная там история по демонизации. Мне кажется, она вот как идет, да, как создание, закрепление образа врага, так и идет. Конечно, очень хорошо, что Китай признал, вернее, что НАТО признало Китай врагом, ну, с точки зрения американцев, но недостаточно. Россию все равно нужно сдерживать, и вот, как Дмитрий нам рассказывал, да, что СМИ эти самые призывают Байдена быть жестким. не знаю, они опасаются, что он не будет, что ли, жестким. Я думаю, что он придет на встречу, что называется, подготовленным. Напомню, у нас идет голосование по телефону, и я попросил вас выразить свое отношение к возможным последствиям завтрашней встречи. Возможно ли эта встреча, может ли эта встреча улучшить российско-американские отношения, как-то на них повлиять? Да, конечно, она их улучшит, 134-21-35. Нет, она их ухудшит только, 134-21-36 станет хуже. И третий вариант ответа, да ничего она не поменяет, вот как есть сейчас наша ситуация, так она и останется. 134-21-37. Три варианта ответа, код города 495. Прошу выразить свое мнение. Я напомню, что вот по опросу ФОМ большинство считает, что ничего не поменяется из тех, кто об этой встрече высказывался в рамках опроса. Но Байден встретился сегодня в рамках консультаций, да, консультаций с президентами прибалтийских стран, и тоже сказал, что США считают прибалтийский регион стратегически важным для НАТО и будут усиливать его и оборону в дальнейшем. Ну и выразил решительную поддержку США в вопросе безопасности Эстонии, Латвии и Литвы, а также всего Балтийского региона. В общем, они договорились. Да. Ну, странно, если бы они не договорились. А вот такими событиями инфополе наполнено. Предлагаю обсудить, если есть какое-то мнение по этому вопросу, по телефону. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Не забывайте голосовать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, ну, я считаю, что, ну, кардинальных изменений не будет. Наверное, какие-то все-таки договоренности будут, вот, прежде всего, наверное, вот по обороне, вот, таких глобальных. Можем, кстати говоря, и по вакцинам, я думаю, вот, по, вот, но глобального улучшения не будет. Ну, какое-то небольшое продвижение будет.
У меня вопрос, а зачем тогда встречаться, если улучшения не будет? Ну вот зачем? Что обсуждать? Ну, кидать друг другу обвинения?
Президент с Трампом, Путин встречался, с Обамой, там, по-моему, Медведев встречался. Все время в начале, как бы, вот смены президента в США, все время пытаются все-таки сделать какие-то попытки наладить отношения. Или там при Медведеве чуть лучше были отношения. Тогда там... Ну, в общем, пытаются, но... Расхождения, мне кажется, слишком глубоки. Вот. Но ухудшения тоже не будет, это тоже плюс.
Потому что некуда больше ухудшать. Потому что закончился диапазон для ухудшения.
Я думаю, знаете почему? Вот у американцев президент старый. То есть мышление то очень такое, ну, старое. У нас президент выходец из КГБ советских времен. Мышление тоже вот то советское. Вот. Вот я тут интервью Патрушева читал месяц назад. Ну, вот такой вот совок такой. Вот. Ну, мышление вот советское. Причем как
бы. Вы бы хотели, чтобы Патрушев там, не знаю, занимался хайпом, как он Бузову, который сегодня упоминали раза три.
Ну, это такая вот идеология Советский Союз 70-х годов. Вот. Мне кажется,
Я задаю вам вопрос. А вы бы хотели, чтобы что там было? Чтобы он что говорил-то? В каком контексте? Как кто? Приведите пример удачный, на ваш взгляд, политической риторики.
Я думаю, что вот Медведев и Обама, да, когда были президентами, если бы за спиной Медведева не было Путина и не было вот этой всего вот этого КГБшного окружения, то они вполне могли бы, отношения могли бы улучшиться.
А за спиной Обамы не было бы окружения ЦРУшного. Ну, спасибо за ваше мнение. Так, у нас есть еще звонки. Виталий Филипп пишет, я сейчас зачитаю и вернусь к телефону. Существенных и прорывных решений от встречи не жду. Если послы вернутся в свои посольства и займутся своей работой, это уже будет хлеб, как он отмечает. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, за эфир, Игорь, Москва.
Да-да, говорите.
Алло-алло.
Да-да-да-да.
Знаете, я вот склонен в большей степени к тому, что это два Каких Байден старый, не старый, я думаю, что руководителя страны такими мерками мерить нельзя. Это руководитель большой державы и сверхдержавы. Собственно говоря, как и наш Владимир Владимирович, также руководитель великой и, я надеюсь, в будущем процветающей страны. И я думаю, что всегда таким двум руководителям есть что обсудить не в плане телефонных разговоров, а именно с глазу на глаз. Ведь многие темы, они скрыты от и простых обывателей, от журналистов и даже от каких-то элит. Например, те же самые вопросы по Сирии, вполне возможно, какие-то алгоритмы дальнейших действий, совместных действий. Возможно, вернуться, и я не исключаю и уверен в этом, что к вопросу по открытому небу, как быть дальше и как действовать при определенных алгоритмах, либо при определенных ситуациях. Вот. Ну и в конце концов, все-таки, я даже не исключаю, и, может быть, как действовать, и совместные действия, может быть, по поводу Китая также могут быть, потому что Китай, да, он на данный момент нам союзник, но, как говорится, скорее не союзник, а враг моего врага. Вот. Вопрос по Карабаху, возможно. То есть многие темы есть, которые этим двум лидерам обсудить. И я думаю, что именно этим вопросом они и будут заниматься. Я лично, как житель нашей страны, все-таки жду какого-то, ну не то чтобы потепления, но хотя бы смены как и американской повестки, так и нашей повестки, наших СМИ о том, что США это... У них все вот так, а у нас вот так, ну, надоедает все это.
А видеть, там еще негров линчуют, да, вот такая известная риторическая
фигура. Да, 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 и каждый раз напоминать, что еще не так давно там рабство было, и нельзя было пить из одного там фонтанчика для питья людям с разным цветом кожи, и каждый раз это вспоминать, ну надоедает.
Ну, если они сами дело. Это вспоминают, то тут же мы, что называется, в русле прогрессивной, так сказать, мысли идем.
Да, но я вот тут тоже смотрел буквально вот несколько дней, прям смотрю интервью Владимира Владимировича, не то что свежее, а более старое. И вот одна фраза была, может быть, помните, журналистки из страны Прибалтики, когда была четкая фраза, ну, хватит уже, сколько мы можем допускать, чтобы мертвые хватали нас за ноги и мешали двигаться. Прошлое, да, есть прошлое, как говорится, кто помянет и кто забудет, есть два различных окончания концовки, но... Нам жить в будущем, а не в прошлом. Конечно, нужно оглядываться, но все-таки хотелось бы изменения повестки в плане отношений двух стран. Очень хотелось бы, на самом деле.
Да, спасибо. Это очень здраво. Это очень здраво. И вот важный момент, который я вообще не слышал. Да? Ведь мы обсуждаем существующие какие-то моменты. Вот напряженность там, напряженность здесь, напряженность на этом направлении, конкуренцию глобальную вот здесь, противостояние с этим. А может быть, наша вот та самая точка конструктива, она в будущем. Может быть, можем там в будущее обсуждать, что если мы вместе сегодня будем делать вот это, то тогда, соответственно, не будет там Третьей мировой войны, да, или тогда следующей пандемии удастся избежать, да, от еще не установленных болезней. Вот нужно предпринять такие шаги, чтобы не сейчас там поспорить или повздорить, или продавить какие-то свои интересы в одной из там ключевых точек. Объедините усилия ради будущего. Да, это действительно не звучало еще нигде. Напомню, что у нас идет голосование по вопросу завтрашнего саммита. Ваши ожидания. Изменит ли этот саммит что-либо к лучшему? Если да, изменит 134-21-35. Если сделает только хуже, 134-21-36, если останется все как есть, ничего не поменяется, то это 134-21-37. Напомню, что аналогичный опрос показал, что преимущественно наши с вами сограждане думают, что не поменяется ничего. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. События по-любому значимые. Я думаю, что после этого события или... что-то будет ухудшение или будет, наоборот, улучшение. Если что-нибудь, я так думаю, если, дай бог, чтобы с Северным потоком они что-то... Байден сказал, что мы там разрешим что-то, не будем мешать вам, не будем никакие санкции. Ну, это вообще будет просто супер.
Ну, вы знаете, ну, а я так... считаю, ну, вот, честно говоря, да, мне кажется, что мы все-таки упрощаем. Мы вот, нам кажется, что там Байден придет со списком каких-то своих решений, а Владимир Путин со списком своих, и они поищут совпадение. Вот по этому вопросу, ну, вроде совпадаем, хорошо, значит, будем делать так. Мне кажется, да что это будет сделка. То есть вы хотите, чтобы конечно. Мы отстали от «Северного потока-2»? Окей. А вы тогда переставайте поддерживать Лукашенко.
100%. Сами согласен, 100%, потому что, ну, должно что-то поменяться. Уже надоело вот это вся информационная, что те плохие, мы для них, они для нас.
Ну, спасибо за ваш комментарий. Но что могу сказать еще? Да вы знаете, да действительно мы в каком-то находимся таком идеологическом клише, причем не только мы, что вот обязательно надо искать там нечто плохое. Вот американцы, причем мы американцами называем-то не американскую власть, там Байдена, администрацию Байдена, там, Госдепартамент и так далее, мы называем словом «американцы». То есть в нашем таком широком сознании это все американцы вообще, да, от мала до велика. Любого цвета кожи, любого вероисповедания, любого там происхождения. Вот американцы нам вот это. И то же самое с обратной стороны. Они думают, вот русские там-то, да, русские танки в Джорджии, да, это шутка там была такая. И вот... Конечно, хочется выйти из этих клише, да, из этой информационной ловушки, но из этого состоят новости, к сожалению, да, и они, заголовки все больше и больше упрощаются для того, чтобы там привлекать внимание, поэтому, так или иначе, мы во многом информационные заложники ситуации. Наверное, подведу итоги голосования, проголосовало немного народу, это вот к вопросу о том, насколько это вообще ситуация интересует или больше интересует своя, наша жизнь какая-то, наши темы, да, электросамокатчики, я не знаю, вон Бузова, футбол, да, немного проголосовало, но тем не менее расклад голосов такой. 23% оптимистов считают, что завтрашняя встреча улучшит или может улучшить наши отношения с Соединенными Штатами. 19% это больше, чем в опросе Фонда общественного мнения, причем значительно больше. Считают, что сделает только хуже. Они там поссорятся, переругаются, не договорятся, и станет только хуже. И 58%, это, кстати говоря, совпадает, да, вот магия цифр, совпадает с фомовским опросом, 58% считают, что останется как есть. Я, честно говоря, вот в данном случае я с большинством. Я считаю, что одной встречей накопившихся противоречий не решить. Хотя, конечно, бывали в истории эпизоды, когда одним телефонным разговором такие тектонические, да, сдвиги происходили в международном политическом процессе. Но мне кажется, вот судя по подготовке, судя по тому, что происходит, о чем говорится, какие там прогнозы и заявления делаются, мне кажется, ну, как минимум, это вопрос не одной встречи, а там череды совместной работы. А готовность к этой работе с обоих сторон, да, мы увидим с вами завтра. Сейчас новости на радиостанции, продолжим по другим темам.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, 15 июня, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. На дорогах Москвы 7 баллов. В ряде районов дождь идет, я так понимаю. Небо такое пасмурное тоже, да. Ну и, видимо, ситуация на дорогах с этим связана. Хотя Яндекс, он пишет, что скоро будет и 5 баллов, а там и 3, и 2, и потом 1 уже, и все доедут, куда ехали. Мы сегодня достаточно много времени уделили завтрашнему событию и подготовке к нему информационной. Да, посмотрим, что будет, да, завтра обсудим. Я надеюсь, итоги уже будут. Завтра она, как говорят по Москве, должна начаться в 2 часа. Думаю, что, как обычно, вовремя не начнется. Но к нашей встрече, наверное, итоги уже какие-то будут. Значит, после итогов, да, думаю, что выразим свое мнение к тем обстоятельствам, которые будут известны. Но так, в целом, Я вот прогнозирую, что лето у нас будет весьма таким инертным, несмотря на массу политических событий. Ну, это не очень, да, будет привлекать наш с вами интерес. А хочется другого, хочется там пообсуждать. Либо уж какие-то совсем наши такие события, вот, что близко, да, близко к сердцу находятся, их тоже будем обсуждать. Либо уж нечто отстраненное про отдых, там, про выбор мест отдыха. Сегодня, кстати, видел сообщение от сферы туризма, что Черноморское побережье переполнено, причем настолько, что открыли зону международных прилетов в этом новом аэропорту Симферопольском. Вот люди стремятся на отдых, и уже пляжи забиты, и аэропорта даже не хватает. Это означает, что люди все-таки нацелены на отдых, несмотря ни на что. Еще вот такой темой, которой хотел с вами обсудить, детально, да, послушать ваше мнение, это вот... И пытался, да, это сделать, но как-то все нас в другие темы с вами уводит. Это по поводу домашних животных. Значит, правительство поддержало законопроект о изменении статей 7 и 13 федерального закона об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты. Речь идет о запрете выгула животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а также детям младше 14 лет. И тоже много обсуждений, кто-то говорит, ну вот, зачем это делать, ну это же очевидная глупость, а другие говорят, наконец-то, да, детям не будут поручать больших собак, потому что случаются инциденты, я вот инциденты сегодня посмотрел, да, и продолжается, вот там хаски в Татарстане, покусала девочку, да, тоже с ней гуляли, с домашней собакой. И вот она напала на ребенка там, покусала его. Потому что ее просто выпускают на улицу, потому что некому гулять, ее просто выпустили, она пошла. И, конечно, наверное, эта сфера требует регулировки там более детальной, но много обсуждалось, что вот по этому законопроекту предлагается, например, устанавливать некие требования к длине поводка. Да, насколько это проблема? Насколько это вообще наши взаимоотношения с владельцами домашних животных на улице и с домашними животными на улице? Насколько это проблема? Насколько для этого нужны новые законы? Я не знаю, честно говоря. Хотя, конечно, у меня к владельцам домашних животных, которые с ними гуляют на улице, множество претензий личных, да, но я не знаю, насколько я в этом справедлив. Вот Григорий из ПБ, например, с Козырей заходит и говорит, вообще надо запретить больших собак в городе. Я думаю, что любители больших собак отреагируют несколько иначе. Вот, но заключение правительства по этому законопроекту следующее, что надо конкретизировать и, во-первых, посмотреть, не пересекается ли это уже с имеющимися правилами, и конкретизировать, что имеется в виду точно, поскольку, ну, вот, насколько рациональна длина поводка, хотя я сталкивался с ситуациями, когда, конечно, длина поводка имеет значение, когда человек гуляет с большой собакой, а ведь речь в основном о больших собаках, да, и она от него на расстоянии, приличном расстоянии, несколько метров, и они поводком там перегораживают дорожки. В общем, есть такая проблема. Но насколько это требует закона, насколько мы не можем, а точнее владельцы животных крупных не могут разобраться сами, большой вопрос. Я не знаю, насколько это интересно вам, насколько вы считаете, есть ли проблемы с собаками, но тем не менее она есть. Да? В законе, правда, собаки не конкретизированы. Там вообще о домашних животных, но вряд ли кошки на шлейках, на поводках, да, у кого-то создают, ну, какие-то негативные ожидания. Ну вот предлагаю об этом поговорить, потому что тема мне кажется интересной, так или иначе мы с ней сталкиваемся. Вот, как вот пишет вечно недовольный Алексей, в любители больших собак потребует запретить Григория. Но Григория мы, я думаю, что в обиду не дадим, а то останемся без нашего корреспондента, который в сезон нам сообщает курс корешки в Санкт-Петербурге. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Давайте обсудим, нужен ли дополнительный закон или, может быть, просто соблюдение существующих по поводу домашних собак. Вот Бушеда считает, нужен закон. Я профессиональный кинолог, могу рассказать. Но позвоните нам. Да, а если вы еще напишите в Telegram-бот свой телефон, чтобы я мог ваш звонок половить. Вот. А, 308. Да, сейчас я вас увижу, и тогда вас попробую поймать. А пока поговорим с теми, кто уже дозвонился. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте, Александр. Вы знаете, мне кажется, все-таки, поскольку это братья наши меньше, поэтому надо вот поэкспериментировать над нашими братьями, собственно говоря, ввести вот эту генномодифицированную вакцину, так сказать.
Мне кажется, что любители братьев наших меньших рекомендуют поэкспериментировать над вами. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Алло. Да. Добрый вечер. Бушида.
Да-да-да, здрасте, поймал ваш звонок.
Здравствуйте, да, спасибо за эфир. А вот, значит, смотрите, есть этот закон обязательно нужен, крайне обязательно, потому что я профессиональный кинолог, более того, я инструктор, и не просто по, скажем так, каким-то собакам по общей дрессуре, а по специальному курсу, это разыскная, минно-разыскная, то есть общий курс дрессировки и включает специальный пилот для задержания. Так вот, большие собаки, я поддерживаю владельцев больших собак, вы правильно сделали, вы молодцы, что любите и развиваете эти породы. Но когда большая собака воспитана с детства, и большая собака, которая растет вне воспитания, которую бьют, это два очень больших и огромные различия среди этих животных. Так вот, то, что могут сделать собаки, знаю не понаслышке. И очень это часто видно, когда, как вы правильно заметили, перегораждают дорогу. У меня в подъезде живет парень, у него две собаки, ну, это, как говорится, чистокровные дворянины. Вот, ну, очень большие, он выводит их без намордника. На соседей реагируют собаки хорошо, ну, носом ткнутся, понюхают, что вроде свой запах, постороннего нет, и все. А если ребенок, там же дети живут, зайдет, в лифте столкнется. И нужен закон. А, кроме всего прочего, мне бы крайне хотелось, чтобы в этом законе обязательно прописали, что нетрезвые в любом виде опьянения категорически запрещается. Это как с оружием. А, второй момент. Прописали, чтобы утилизировать продукты жизнедеятельности, отходы собак. Нужно обязательно их утилизировать, брать с собой пакеты и штрафовать. Потому что творится у нас по весне во дворах, вы все видите, вы все сами это все понимаете. Ничего тут добавлять не нужно.
Ну, смотрите, вот. У нас так или иначе много таких инициатив в законах различного уровня прописано. Есть штрафы, правда, штрафы там маленькие, кто-то считает их недостаточными. Как контролировать-то? Кто должен следить? За каждой собакой, за каждым собовладельцем приставить полицейского нужно?
Нет, абсолютно нет. Ну, послушайте, у нас же есть, например, люди, которые фотографируют, да, там есть регистрационный знак, но, как правило, всегда найдется тот сосед, которого что-то не устраивает. Я думаю, таких людей будет множество, которые фотографируют, и вот такой-то человек, проживающий по такому-то адресу. И если это поставить, ну, не то что на поток, а систематизировать в один какой-то выделенный закон, пускай там будет еще и какие-то поправки о жестоком обращении с животным, там разные части там какого-то одного закона. Вот, это будет великолепно. Ну, во-первых, это активная гражданская позиция, потому что сегодня эта собака мило ткнулась носом в вас, она не кусается, она в наморднике, а завтра, как это бывает, собаки, которые большие, они очень боятся, например, резких хлопков. И вплоть, вот слышали историю, когда питбуль покусал собственного хозяина? Там, может быть, рядом какой-то петарда взорвалась, вплоть до того, что сумка упала, собака испугалась, и у нее просто сработала активная оборонительная реакция, она начинает кусать все, что рядом находится. А ей без разницы, кто это, ребенок, старик, хозяин, она просто защищает себя, потому что у нее испуг. Это животное, у него инстинкт. Мысли немножко другие.
У меня вот вопрос несколько общего характера, поскольку вы специалист, смотрите, да, есть такое мнение, и оно достаточно популярно, что вот больших собак в городе вообще держать нельзя. Ну, и там и физиология приводится их в пример, что им бегать, например, надо, в городе этого негде делать, и что содержание в закрытых условиях квартиры для них, ну, вредно физически, они там, да, страдают, в том числе и от этого страдает их потом поведенческая, да, какая-то модель. Вот насколько это так? Насколько можно содержать там собаку размером, там, не знаю, килограмм там в 30-40, без ущерба для нее и без ущерба в дальнейшем для окружающих?
Тут я понял ваш вопрос, тут очень тонкая грань. Если мы берем собаки, например, это зависит от породы. Например, у меня моя хорошая знакомая, у нее Канне Корсо. Это огромная собака, это больше, чем дог, и гораздо крупнее. Вот. Но у человека есть возможность, хороший внедорожник, она путешествует по Европам, ну, скажем так, человек... Ну, на пенсии с доходами проблем нет, 3-4 раза в день она может себе позволить выехать с собакой за город и погулять. И вполне она, как сказать, она дает ему те физические нагрузки, которые необходимы. Вот. А если мы берем, например, кавказскую овчарку, которая жуткий территориал, вот у нее есть определенный ореол обитания, либо это привязь, либо это двор там дачный, либо это квартира. Выведи эту собаку за пределы этой территории, она становится котенком, она ни на что не способна, опять же, если не поступает какой-то раздражитель, который превыше ее вот этих действий. У нее очень активно развито, скажем так, место собственничества, свою территорию, она разорвет в клочья, но выведи за другую, у них очень, скажем так, малые доли мозга, которые отвечают за ориентировочные реакции, она просто-напросто теряется и не понимает, что с ней вокруг происходит, и замыкается в себе.
А зачем, вот. Зачем все-таки очень... люди заводят больших собак в городе? Ну, очевидно, есть там специфика городской жизни, которая, ну, прямо нам говорит, что не надо собаку заводить. Или я ошибаюсь?
Слушайте, если вы моего мнения как профессионала хотите, да, я вам так скажу. Да. Любую собаку держать в городе, если вы нету времени у вас 3-4 раза в день выгуливать ее, минимум по 1,5-2 часа, то это мучение и нагрузка для животного. Любую собаку, даже маленькие собаки, есть рацион собаки, это где питание, есть мацион, это прогулки. Минимум 40 минут собака должна только бегать, справлять свои естественные нужды. А после остального времени она получает удовольствие от прогулки. А спросите хозяев, которые вот выгуливают на поводке утром перед работой, сколько они гуляют. Собака вышла, свои дела поделала, на столбике ноги поподнимала и тут же домой. И что она дома видит? 4 стены, дай бог, если там попугай еще какой-то в клетке живет, они там между собой договариваются, разговаривают. И так жизнь целая у собаки проходит. Это, ну, это тюрьма. Если вы заводите, вот к радиослушателям, если вы приняли решение завести питомца, любимого питомца, относитесь к нему как к члену семьи. Так же, как хотите, хотели бы, чтобы относились к вам. Если вы можете потянуть 3-4 раза в день прогулку, хотя бы, ну, 1,5-2 часа, ради бога, пожалуйста. Если нет, то пожалейте животное.
Ну, тут часто обсуждаем у нас вопрос, что на детей время-то не находится, да, а тут еще, ну, животное, это, ну, же, получается, еще больше времени, да, требует.
Ну, надо свои хотелки отодвигать наперед и думать не сладким местом, а все-таки головой о том, что и для чего. Во-первых, для чего вам эта собака? Если вы хотите, чтобы, как в мультике сказали, приходишь домой, она тебе радуется, ну, заведите то животное, которое приходишь домой, оно тебе радуется, которое, ну, не такая большая ответственность. Ведь, ну, это собаки, они как дети, они воспринимают вас как вожака стаи, как родителя. Вот. А если его родитель бьет? Ну, вы много встречали... Ну, наверняка встречали ведь детей с физическими отклонениями, те же самые там маньяки, которых в детстве били, либо какие-то травмы психологические. А животное, оно ничем не отличается. Если его дома бьют, на улице гулять не дают, такой же стресс испытывает, копится, и в итоге вот все это дело получается.
Спасибо.
Если хотят заводить больших собак, сил вам и терпения, чтобы вы могли это выдержать. Это нелегкий труд завести и ухаживать за животным.
И ответственность. Спасибо за ваш достаточно такой расширенный комментарий на эту тему. Я во многом солидарен, потому что меня всегда удивляет. Знаете, что больше всего удивляет? Когда на определенные породы собак появляется мода. Мне вот большой вопрос, а потом их куда? Да? Ну вот прошла мода, вот была мода такая порода, да, вот теперь там через год, через два, через три, да, мода меняется. Это видно, это вот видно и на улицах в том числе, да, что вот преимущественно попадают сначала собаковладельцы с такими собаками, а потом картина меняется. И вот у меня всегда вопрос, ну вот куда? Вот куда идти? Куда? Почему? Вот, но тем не менее, вот люди думают иначе, да, и им себя мучают, и окружающих мучают, и животных мучают. Этот, кстати, законопроект должен содержать нормы, в том числе и по жестокому обращению с животными, но вот две базовые вещи, которые из него обсуждаются, это то, что детям нельзя давать с ними гулять, да, до 14 лет, и что пьяные не должны с собаками ходить тоже, и, ну, на мой взгляд, это здраво. Здравствуйте, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Купрум беспокоит вас, и вы затронули очень важную, животрепещущую тему. Я просто хочу поделиться своим опытом для того, чтобы, ну, люди тоже задумались, может быть, в конце концов. Домработница наша и моего соседа, на ее глазах рос алабай щеночек, а всегда она его тетешкала, и все это самое было замечательно. Когда алабаю было примерно 2 года, что-то случилось у него с головой, и он укусил ее за лицо. Ну, в общем, на пластические операции, ну, восстановительные в начале операции, а потом пластические операции, это было примерно 6 лет назад, когда, в общем-то, и курс был другой, все на другие. Было потрачено примерно 6 миллионов рублей. Хорошо, что эти деньги были, и хорошо, что удалось все-таки относительно непожилой женщине это лицо вернуть. Но, граждане, не заводите больших собак, если вот не понимаете, как реально их воспитывать.
Кстати, на алабаев вот в то время, да, была же какая-то тоже мода. Вот заводили алабаев, там выбирали, еще рассуждали, что вот этот такой точно там владеет повадками этих настоящих алабаев, да, и тоже вот была такая тема. Сейчас я смотрю, ну, судя по тому, что я вижу, сейчас вот хаски и всякие самоеды вот в эту сторону мода идет. Возможно, я ошибаюсь, но я не собаковод.
Да, слава богу, хоть это, но просто понимаете, каждый раз, когда ты покупаешь какое-то средство повышенной опасности, пусть это и не юридический термин по отношению к животному, ты должен осознавать меру опасности. Вот маленькая собачка, ну, она в лучшем случае, там, я не знаю, руку поранит, или там, извиняюсь, причинное место откусит, и то не до конца. А алабай, он может убить нечаянно. Поэтому, как овчарка...
Пропадает связь, к сожалению. Ну, спасибо за ваше мнение. Ну, я хотел бы, конечно, поговорить еще с заводчиком собак, кто вот скажет там свою оценку. Вот у меня собаки, ничего не происходит. Вот у меня 3 алабая в однокомнатной квартире. Ну, я утрирую, конечно, и все нормально. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. К счастью, дозвонился до вашей передачи повторно. Меня зовут Александр, Москва. Хотел... До конца законопроект сам не видел, но хотелось бы понять, предусмотрена ли какая-то ответственность и механизм реализации этой ответственности. Я вам уже звонил и говорил, что подойти к владельцу собаки, спросить его адрес, номер собаки, чтобы на него жалобу написать, вы же понимаете, это невозможно. Он может воспринять это как агрессию и натравить еще собаку за то, что вы приблизились к человеку.
Это понятно, но вот у меня есть ответ, да, чтобы не конфликтовать ни с кем. Вот, это может для многих прозвучать странно, но смотрите, этот механизм действительно работает. У нас же есть различные приложения, куда люди жалуются, например, на машину, припаркованную на газоне, и у машины наступают последствия. Учитывая, что у нас достаточно камер, да, и по ним достаточно просто устанавливать личность, я думаю, что этот принцип может и здесь работать. Не обязательно приближаться, сфотографировал, там, отправил, как там раньше говорили, куда следует, да, вот отправил куда следует, ну и возмездие какое-то по закону пришло. То есть я вообще против вот бытовых конфликтов. Как правило, люди не оценивают возможные последствия, да, там вспыхивают, цепляются, да, и все заканчивается, ну, каким-то иной раз там чудовищными там драками, какими-то вещами. А тут действительно еще собака. Собака-то она же защищает хозяина всегда, и вы совершенно правы, что могут быть проблемы. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте. А я вот хочу по поводу собак, знаете, что сказать? У тебя сам собаковод, да? У меня лабрадор был. Там вынужден был его отдать. Вообще, надо сказать, ну, я считаю, больших собак вообще в городе надо запретить. Это мучение для собак в первую очередь. Вот я себе собаку приобрел, большую, да, такую, только когда за город переехал жить. Алло.
Да-да-да, вы в эфире, мы вас слушаем.
Да, потому что, ну, вот ходят с овчарками, хотя я сам люблю собак, да, вот в подъезде дети маленькие, ну, все по-разному реагируют. И ни одна, 95% не научились надевать на собак намордники. И, знаете, когда там вот собака бежит в сторону ребенка, а хозяин кричит, да вы не бойтесь, она не укусит. Ну, как
она так играет, да, да.
Да, ну вы же понимаете, что это смешно, слушай, да, когда на тебя бежит там ротвейлер.
Я был в такой ситуации, прекрасно знаю, о чем вы, да.
Да, и я вообще считаю, что вот таких вообще собак надо в городе запретить. И пусть люди их держат, ну, вот имеешь, да, что имеешь дом свой, держи на частных территориях. И ввести какой-то вот реально какой-то штраф, который вот увидели собаку без намордника. 30-50 тысяч штраф. Сразу все оденут намордники, поверьте.
Вот. Да мне кажется, тоже без таких каких-то вот радикальных там историй, да, со штрафами, это все так и останется. Потому что мы можем бесконечно говорить о сознательности со стороны собак, со стороны собаковладельцев. Со стороны нас с вами, мы же тоже для собак представляем определенную угрозу. Мы их пугаем, в конце концов, своим вот просто там нахождением. Ну вот, нужны регламенты, нужны штрафы, да, нужна ответственность. Но, конечно, одним законом без реальных каких-то инструментов его воплощения, его контроля вопрос не решить. Но посмотрим, куда зайдет этот законопроект, на какую длину поводка депутаты его отпустят. Посмотрим, чем закончится. И я надеюсь, что, да, какие-то реальные у этого последствия будут. Потому что вот я тоже общался с, там, с разными людьми. Вы знаете, в чем проблема с этими пакетиками, да, которые вот устанавливали? Да просто их для бытовых нужд своих люди забирают домой. Ну, висят же пакетики бесхозные. Мне дома нужнее, да? Мне нужнее. И вот это такая тоже психология наша с вами. Ну, я думаю, что рано или поздно мы повзрослеем, и тоже таких вопросов не будет. Тема в любом случае важная, хотя, казалось бы, да, ну что, домашние животные, их надо только любить и гладить. И надеяться на позитивный отклик с их страны. Завтра продолжим. Повестка завтрашнего нашего эфира, в принципе, понятна, но поищем еще другие темы. Наверняка они будут. Желаю всем хорошего вечера, желаю всем здоровья и здоровья вашим близким. Сейчас новости на радиостанции. Увидимся завтра, ну и слушайте радио.